новостями вас знакомит Анна Бокина. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 9, облачный и небольшой снег. А в Санкт-Петербурге плюс 4, также облачные, тоже осадки. Сегодня четверг, 3 декабря. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот главные темы ближайшего часа. Сегодня президент России Дмитрий Медведев отправляется с официальным визитом в Италию. Запланирован его визит в Ватикан. Сегодня Международный день инвалидов. Премьер-министр российского правительства Владимир Путин проводит сегодня традиционную прямую линию с гражданами России. По информации пресс-службы, на имя Путина по телефонной линии, СМС-сообщениями и через интернет-сайт всего поступило более 650 тысяч обращений. Телевизионная трансляция «Горячей линии Путина» начнется сегодня в 12 часов дня. Президент Медведев тоже общается с народом не реже двух раз в год в режиме видеоконференции из своей приемной. По данным работников приемной президента, ежегодно на имя главы государства поступает порядка миллиона электронных и обычных писем. Ежедневно около 250 человек обращаются лично. Спектр интересов посетителей и писателей – от жалоб на проблемы ЖКХ до советов по макроэкономике. В общем, судя по всему, и президент, и премьер не обделены народным вниманием. Кому бы вы предпочли обратиться за помощью? К президенту Медведеву или к премьеру Путину? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно оставить свой ответ в комментарии на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». Позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Кому бы вы предпочли обратиться за помощью? К президенту Медведеву или к премьеру Путину? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Москве с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Путину.
Наверное, и к тому, и другому.
Путин мог одно сказать, а Медведев другое.
Нет, двух можно было послушать.
Ну, я бы спросила у Путина, мне он больше нравится.
Попросила бы о помощи. Нашей семье нужна квартира. У нас будет скоро 6 детей.
Медведев, он президент, а Путин, он министр.
Путин был немножечко получше. Капельку. Я не знаю даже чем.
Из них двоих? Ну, наверное, к Путину. Мне как-то внушает доверие, что ли, так скажем. Более стабильный, что ли, лидер. Предпочтение отдаю Путину.
Ни к тому, ни к другому. Ко мне обращаются социальные работники. Я могу только помочь. А мне никто не поможет. Ну, не верю я ни тому, ни другому. Этого мы еще не знаем. А от того, что толку-то? Ну, был он, ну и был. И дальше что? Что-нибудь лучше? А дальше что? И что-то они как-то зашевелились. И тот, и другой. Правда, я не знаю, с чем это связано. Да пускай живут. Они хоть начали как-то проявлять себя. И все равно не верю.
Кому вы лично обратились, к Путину или к Медведеву за помощью?
Ни к кому. Наверное, к Путину. Но все-таки больше ответственный человек, более реально работающий, консультационный по развитию вообще общества, бизнеса и так далее.
Не стал бы, воздержался бы. В этом нет смысла. Не люблю. Власть не люблю, как таковую.
Путину.
Да я тоже так думаю.
Потому что в новостях или в средствах массовой информации чаще встречается то, что именно Путин, там к нему все обращаются, и он вроде как всем помогает.
Но он как-то выглядит более уверенно, что ли, не знаю. И как более сильная личность, поэтому, ну, к нему, наверное, более продуктивно обращаться, чем к Медведеву.
Если выбирает, наверное, скорее к Медведеву. Он начал как-то все как-то побыстрее все делать. И отзывчивость. Так вот.
Путину. И кому? А чем они мне могут помочь?
Наверное, к Медведеву. Мне симпатичнее как человек.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, кому бы вы предпочли обратиться за помощью, к президенту Медведеву или к премьеру Путину. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня президент России Дмитрий Медведев отправляется с официальным визитом в Италию. Однако, по сути, российский лидер посетит за время своего визита два государства. Запланирован также визит в Ватикан и личная встреча Дмитрия Медведева с Папой Римским Бенедиктом XVI. Это будет первая встреча Медведева-президента с главой католической церкви. В биографиях прежних российских и даже советских лидеров также визиты эти значатся. Предыдущий президент России Владимир Путин бывал в Ватикане дважды. Об ожиданиях от визита Медведева мы говорили с журналистом-ватиканистом Алексеем Букаловым.
Довольно символично, что это посещение совпало с 20-й годовщиной первой встречи Папы Римского с советским руководителем, я имею в виду Горбачева, 20 лет тому назад, 1 декабря 1989 года, Михаил Сергеевич, тогда еще не будучи президентом, будучи генеральным секретарем и председателем президиума Верховного Совета СССР, вот он встречался с папой Ватылой, отсюда возникло и определенное личное такое чувство, и личные контакты, и дипломатические отношения между двумя государствами. В этот раз, я думаю, что будет сделан такой дальнейший шаг, во всех случаях так предполагают здесь ватиканисты, это дальнейшее такое совершенствование механизма отношений между Ватиканом и Российской Федерацией. Сейчас Российская Федерация представлена при Святом Престоле своим постоянным представителем. Таких страны две, кроме России, посредство при Ватикане имеет еще Палестина. И вот, насколько я знаю, готовятся документы о повышении уровня этих отношений до уровня послов. Ну и, наконец, само личное знакомство всегда в любых контактах политических или межконфессиональных всегда имеет большое значение.
В данном случае мы все-таки говорили о межгосударственных отношениях между Российской Федерацией и Ватиканом. А как вы полагаете, конечно, встречи российских лидеров такого ранга с Папой Римским, какое влияние оказывают на межцерковные отношения между православной и католической церковью? Можно ли говорить о том, что они каким-то кардинальным образом будут в ближайшее время меняться?
С моей точки зрения, конечно, самым кардинальным образом они соотносятся и влияет на это. Церковь у нас, конечно, отделена от государства, но, тем не менее, все-таки у нас руководители нашей страны, они не чужды верхушки Русской Православной Церкви и ее руководство, и нынешний патриарх, он, конечно, гораздо ближе находится к Святому Престолу и к Ватикану, чем его предшественник. Потому что еще в бытность проректором Ленинградской духовной академии Кирилл, начало их личных контактов с Бенедиктом относится вот именно к тому времени. Бенедикт в это время был ректором Регенсбургского католического университета. Вот с тех пор они находятся в постоянной такой, я бы сказал, эпистолярной духовной связи. Вопрос сам по себе вы задали очень интересный, но, конечно, очень сложный. Я думаю, что такая встреча, в принципе, может состояться после устранения определенных противоречий, которые еще сохраняются, и они не такие простые, как на первый взгляд кажется. Но это, в принципе, может состояться где-то в третьей стране, предположим, так мне кажется. В свое время все российские руководители и советские руководители, которые посещали Апостольский дворец, и Горбачев, и Ельцин, и Владимир Владимирович Путин, они каждый раз завершали свою беседу приглашением к папе посетить Россию. На это приглашение всегда следовала благодарность и замечание о том, что он принимает такое приглашение, но подождет, когда последует приглашение и от Русской Православной Церкви.
В эфире «Радио Свобода» был специалист по Ватикану, журналист Алексей Букалов. Российский президент Дмитрий Медведев во время официального визита в Италию посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Бенедиктом XVI. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню кратко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в четверг неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника милиции города Карабулак. Правозащитники обжалуют в суде решение о ликвидации Калужского отделения движения «За права человека». Семьи погибших в результате крушения Невского экспресса получат дополнительно по 300 тысяч рублей от властей Петербурга. На одном из сайтов чеченских сепаратистов опубликовано заявление лидера боевиков Доку Умарова, в котором он взял на себя ответственность за подрыв Невского экспресса. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Разногласия в недрах Конституционного суда после бунта либерального крыла его судей обсуждаем с бывшим полномочным представителем президента России в Федеральном собрании Александром Яковлевым. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И в студии мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня вы проведете «Свободу» в полдень. Как раз на это время выпадает начало прямой линии с президентом Медведевым. Я думаю, что это составит основу вашей программы.
Ну, я только вас поправлю, Евгений. Президент Дмитрий Медведев сегодня
в
Италии совсем с другими людьми общается.
Вот видите, какую я типичную ошибку делаю с Владимиром Путиным.
Дмитрию Медведеву, наверное, да. Сегодня в чем-то повезло больше. Он будет на аудиенции у Папы
Чудесная
Римского.
Чудесная ошибка.
Общение Владимира Путина с народом, 8-е для него по счету и 2-е в ранге премьера, а значит, не по двум федеральным телеканалам, а лишь по каналу «Россия» для соблюдения иерархии, так сказать. Естественно, с этого события мы начнем программу «Свобода в полдень». Возможно, в течение нее мы свяжемся с какими-то городами, откуда будет организована прямая линия с премьер-министром, если оттуда будут интересные новости. Они, мне кажется, есть. Например, в Ленинградской области, в Пикалево, куда, как все знают, Путин приезжал, будет организована одна из точек связи как раз. И вот, как я уже вижу, с утра сегодня агентство «Интерфакс» сообщает нам. Участники Пикалевского комплекса сегодня на совещании у вице-премьера Игоря Сечина подпишут все необходимые для продолжения работы контракты на 2010 год. Кто знает, какие еще интересные совпадения нас ждут в связи с прямой линией президента. Может быть, мы и майора Дымовского...
Президента, премьера.
Может быть, мы и майора Дымовского услышим сегодня, который обещал попробовать дозвониться до Путина и спросить его, когда же закончится ментовской беспредел в Ростовской области. В общем, ни в коем случае не призываем вас отказаться от просмотра прямой линии с премьером, но и радио не выключайте. В конце программы попросим прокомментировать самые интересные моменты прямой линии нашего телеобозревателя Анну Качкаеву.
И все-таки о Дмитрии Медведеве, но в ранге еще первого вице-премьера. Он тоже, когда устраивал подобные же общения со слушателями и с зрителями, он тоже собирал вопросы до этого, и количество вопросов, если вот у Путина сейчас порядка 700 тысяч, говорят, то у Медведева бывало порядка 8-9 тысяч, когда он был в подобном же ранге, что называется.
Да, это интересная статистика. В вечерних программах, в вечерних информационных программах «Радио Свобода», конечно, добавлю уже подробный анализ, мнение экспертов и наблюдателей, все это, безусловно, будет. Еще одна тема сегодняшнего дня напрямую связана с прошлогодней прямой линией Путина, и вот тут все далеко не так красиво выглядит, как в Пикалево и на совещании у Игоря Сечина. Речь идет о рейдерском захвате, вдумайтесь, обычной школы в московском районе Кожухово. Во время общения Путина с гражданами страны в прошлом году директор этой школы сообщила о массовых организованных финансовых нарушениях со стороны начальника районного управления образования, которое якобы вынудило директоров образовательных учреждений с нарушениями разместить госзаказы на поставку детского питания. Фактически речь шла о том, чтобы отстранить директоров школ от этого прибыльного для кого-то мероприятия. Директор единственной школы, вот этого образовательного центра 1804 в Кожухово, отказалась, и с тех пор на нее и на школу посыпались неприятности. Ситуация вынудила ее обратиться к правозащитникам и придать дело как можно более широкой огласке. Подробности ждем от нашего корреспондента Тамары Леленковой. Что ж, я уже сказал, возвращаясь к большой политике, что Радио Свобода, конечно, будет следить за визитом президента России Дмитрия Медведева в Италию и в Ватикан, за его переговорами с премьер-министром Сильвио Берлускони и, наверное, что даже интереснее, за первой встречей с Папой Римским, поскольку в России, как мы знаем, много проблем, связанных с взаимоотношениями православной и католической церкви. Но я сейчас коротко анонсирую еще одну тему, которая близка всем, в чьем детстве были замечательные российские и советские мультфильмы. Сегодня в Москве писатели Эдуард Успенский, Григорий Остер, Александр Курлянский, поэт Юрий Энтин, художник-мультипликатор Анатолий Савченко и режиссер и аниматор Алексей Котеночкин расскажут журналистам, как они собираются бороться с произволом государственного унитарного предприятия «Фильмофонд киностудии «Союз мультфильм». А этот кинофонд, по их мнению, незаконно завладел авторскими правами на созданных ими и вошедших в известные мультфильмы персонажей. Мумин Шакиров познакомит нас с мнениями противоборствующих сторон, выяснит, что стоит за этим скандалом, и расскажет эту историю в дневных программах «Время свободы».
Наши слушатели встретятся с Марком Крутовым в программе «Свобода в полдень». А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Международный день инвалидов отмечает сегодня представительство Европейского Союза в России. 75 стран мира уже ратифицировали Конвенцию ООН о правах инвалидов. Россия планирует присоединиться к ней в 2010 году. Соответствует ли российское законодательство международным требованиям реализации прав детей с ограниченными возможностями, выясняла Тамара Леленкова.
В сентябре 2008 года Российская Федерация подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов, однако без факультативного протокола, что теперь препятствует ее ратификации, которая обязательно должна состояться, как заявил президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в 2010 году. Почему так произошло, разъяснил депутат Государственной Думы Федерального Собрания, сопредседатель межфракционного депутатского объединения по делам инвалидов Валерий Селезнев.
Подписание факультативного протокола, как известно, это дает широкую возможность европейскому сообществу, Западу, мониторить ситуацию в Российской Федерации, порой выставляя достаточно необоснованные претензии в отношении исполнения ее социальных обязательств перед гражданами. У Российской Федерации на сегодняшний день действует порядка сотни законов, нормативных, ведомственных, межведомственных актов. И наша задача здесь состоит в том, чтобы синхронизировать законодательство с конвенционным и дать возможность заработать нашему законодательству, которое ориентировано, безусловно, на права инвалидов, на то, чтобы было возможно исполнять это законодательство на всей территории Российской Федерации.
Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» провела исследование нарушений прав инвалидов в России, которое свидетельствует о юридической незащищенности людей с ограниченными возможностями. Рассказывает руководитель юридической группы Максим Ларионов.
Необходимо иметь в виду, что большинство декларируемых положений нашего законодательства мертвы ввиду отсутствия четкого механизма реализации норм на уровне подзаконных нормативных актов, неурегулированности межведомственного взаимодействия, низкой эффективности уголовной, гражданской, административной ответственности за нарушение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и ряда других системных причин. К примеру, нормы статьи 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов о создании доступной среды, либо статьи 52 закона об образовании, которая дает родителям право выбирать для своего ребенка образовательные учреждения, они носят декларативный и разрозненный характер, практически не могут быть напрямую использованы для того, чтобы обязывать создавать условия.
Итак, для того, чтобы Конвенция ООН о правах инвалидов действовала на территории России, недостаточно усовершенствовать только законодательство. Необходимо изменить политику государственных органов. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Новая афганская стратегия Барака Обамы не гарантирует вывод американских войск из Афганистана в 2011 году. Нелегальные мигранты в США не должны быть приравнены к уголовникам, считают правозащитники. Эти темы наши американские коллеги представят в следующие 5 минут.
Новая афганская стратегия президента Обамы проходит испытание Конгрессом. Human Rights Watch критикует практику содержания нелегальных иммигрантов в тюрьмах. Рождественская кампания американских атеистов. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На следующий день после оглашения президентом Обамой новой американской стратегии в Афганистане министр обороны США и госсекретарь отправились на слушание в Сенат с тем, чтобы объяснить законодателям детали новой стратегии, которую, как и ожидалось, поддерживают далеко не все. Одобрение Конгресса чрезвычайно важно для Белого дома, поскольку законодатели должны согласиться финансировать продолжение афганской кампании, рассказывает Алан Давыдов.
Министр обороны Роберт Гейтс, председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Муллен и государственный секретарь Хиллари Клинтон в среду были приглашены на заседание Сенатского комитета по делам вооруженных сил. Им пришлось отвечать на непростые вопросы как республиканцев, возражающих против установления временных рамок окончания афганской кампании, так и демократов, интересующихся стоимостью направления в Афганистан дополнительно 30 тысяч военнослужащих США. Роберт Гейтс предупредил, что если афганская миссия потерпит неудачу, то Соединенные Штаты и весь мир ожидают серьезные последствия. Провал в Афганистане будет означать, что Талибан установит контроль над значительной частью, если не над всей территорией страны. Районы под контролем Талибана немедленно станут убежищем для Аль-Каиды, а также плацдармом возрождающихся групп боевиков, готовых атаковать Пакистан. Трое высокопоставленных представителей администрации сделали акцент на трех главных тезисах стратегии: нейтрализация наступательного импульса Талибана, обеспечение спокойствия в крупных населенных пунктах Афганистана и скорейшее обучение афганских сил безопасности. Отвечая на вопрос сенатора-республиканца Джона Маккейна, действительно ли июль 2011 года является жестким крайним сроком начала вывода войск, министр обороны Гейтс был вынужден признать, что это не совсем так. Мы надеемся, что ситуация, в частности в спокойных районах, позволит нам начать вывод войск. В декабре будущего года мы проведем тщательный анализ происходящего. Если придем к выводу, что стратегия не срабатывает и что начать выход в 2011 году нереально, тогда кардинально пересмотрим саму стратегию. Законодатели из числа однопартийцев Обамы также неоднозначно воспринимают новую афганскую стратегию президента. Одних не смущает, что введение дополнительного контингента в Афганистан обойдется примерно в 30 миллиардов долларов. Вопрос в том, где взять эти деньги. Некоторые даже предлагают обложить своих сограждан дополнительным налогом на войну. Другие отвергают план стран Обамы в целом. Среди них влиятельный член сенатских комитетов по разведке и по международным отношениям Рассел Файнголд. Президент говорит об усилении контингента для завершения миссии, состоящей в разгроме Аль-Каиды. Этот аргумент не выдерживает критики, учитывая, что у Аль-Каиды штаб-квартира теперь не в Афганистане, а в Пакистане. Каков же тогда смысл нашего внушительного присутствия в Афганистане? Сенатор Файнголд считает совершенно неправдоподобным сценарий, в соответствии с которым Аль-Каида будет рассматривать Афганистан как идеальное место для превращения его в свою базу.
Рассказывал Алан Давыдов. Нелегальные иммигранты становятся заметным классом среди заключенных американских тюрем. И это сильно тревожит правозащитную организацию Human Rights Watch. Слово Яну Рунову.
В этом году в Америке были задержаны и отправлены в центры тюремного типа более 440 тысяч иммигрантов, в основном нелегальных. Там их содержат до суда и до решения вопроса об их депортации. Так появилась новая многочисленная прослойка заключенных, содержание которых в прошлом году обошлось американцам в 2 миллиарда долларов. Американская правозащитная организация Human Rights Watch выступила в защиту тех иммигрантов, которых, как считают правозащитники, держат в местах заключения без особой необходимости. Как рассказывает автор отчета Алисон Паркер, арестованных иммигрантов, живущих, например, в Филадельфии, отправляют в тюрьму в Техасе, а арестованных жителей Лос-Анджелеса отправляют в Луизиану. В прошлом году у нас держали под арестом более 400 тысяч легальных и нелегальных иммигрантов. Мы против того, чтобы совершенно мирных, не опасных для общества нелегальных иммигрантов держали как уголовников, потому что центры предварительного заключения иммигрантов мало чем отличаются от тюрем. Межпартийная группа под названием Constitution Project, в которую входит бывший замминистра внутренней безопасности Соединенных Штатов Аса Хатчинсон, тоже призвала к изменению существующей практики и к предоставлению бесплатных государственных адвокатов тем иммигрантам, которым грозит депортация. В то же время Аса Хатчинсон сказал, что изменение существующей практики не должно противоречить интересам национальной безопасности. Речь, по его словам, идет лишь о более гуманном подходе и более эффективном решении проблемы нелегальной иммиграции.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Максим Кантер рассказывает о своем романе «В ту сторону». Драматург и сценарист Том Стоппард. «Одиночество» — это прекрасно. Эротическая философия Жоржа Батая. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы» премьер-министр российского правительства Владимир Путин сегодня проводит традиционную прямую линию с гражданами России. Президент России Дмитрий Медведев тоже практикует общение с народом дважды в год посредством видеоконференции своей приемной. Кому бы вы предпочли обратиться за помощью, к президенту Медведеву или к премьеру Путину? Через 5 минут звоните с ответом на этот вопрос по телефону 8 800 222 12. А сейчас в Москве 8.30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о последних событиях. В Ингушетии в четверг неизвестный совершил вооруженное нападение на сотрудника милиции города Карабулак. Как сообщает Интерфакс, нападавшему удалось скрыться. Ночью в станице Орджоникидзевской сработало взрывное устройство в магазине. Семьи погибших в результате крушения Невского экспресса получат дополнительную материальную помощь от властей Петербурга. Администрация города распорядилась выделить им по 300 тысяч рублей. На одном из сайтов чеченских сепаратистов опубликовано заявление лидера боевиков Доку Умарова, в котором он взял на себя ответственность за подрыв Невского экспресса 27 ноября. Тогда погибли 26 человек. В Южной Корее при взрыве на военном полигоне под Сеулом погиб один, ранены пятеро. Об этом сообщила южнокорейская полиция. Взрыв произошел при тестировании нового оружия. В порту Находки обнаружена крупная партия шелка, пропитанного героином. Как сообщает Интерфакс, два контейнера с шелковой пряжей прибыли в Приморье из Узбекистана и следовали транзитом в Шанхай. В Брюсселе сегодня открывается двухдневное совещание министров иностранных дел стран НАТО. Основная тема обсуждения – участие войск Североатлантического союза в операции в Афганистане. Правительство Израиля утвердило план строительства 84 новых домов в еврейских поселениях на западном берегу Иордана, несмотря на недавно объявленный мораторий на такое строительство. Мещанский суд Москвы сегодня проведет предварительные слушания по иску мэра города Юрия Лужкова к партии «Правое дело». Лужков подал иск о защите чести и достоинства в связи с публикацией на сайте «Правого дела», которую мэр счел дискредитирующей его как политика.
Коротко о погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня плюс 9, облачно, небольшой дождь. В Петербурге плюс 4, облачно, осадки. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня премьер-министр российского правительства Владимир Путин проводит традиционную прямую линию с гражданами России. По информации его пресс-службы, на имя Путина уже поступило около 470 тысяч телефонных звонков, 150 тысяч смс-сообщений, а также примерно 37 тысяч писем на персональный интернет-сайт. Россияне продолжают верить не институтом, а авторитетом. Об этом говорят социологи. Тему продолжает Виталий Камышев.
Заведующий отделом социологии фонда «Индем» Владимир Римский, который руководит двумя большими проектами фонда, посвященными исследованию отношения россиян к судебной системе и проблеме коррупции в России, считает, что для большинства населения апелляция к власти придержащим стала своеобразной заменой нормальных демократических процедур.
Большинство наших сограждан, по нашим данным, как раз не в суде, а в исполнительной власти решает свои вопросы. То есть вот ситуация такая, что решать проблемы приходится постоянно, а вот доверия нет. При этом довольно высок уровень доверия президенту, премьер-министру, по традиции, потому что Владимир Владимирович Путин был нашим президентом. Вот это доверие и определяет желание многих наших сограждан обратиться именно к Владимиру Владимировичу Путину.
По сути, перед нами все та же коррупционная схема.
На мой взгляд, это неправильный путь развития нашей государственности. Надо, чтобы проблемы решали институты, те организации, которые соответствующими функциями как бы обязаны решать соответствующие проблемы. А у нас получается до сих пор, что обращаться надо не к институтам, а к отдельным конкретным личностям. Обращение даже идет не к председателю правительства, а именно к Владимиру Владимировичу Путину. Мы фактически подменяем нормальный, легальный способ решения наших проблем способом таким коррупционным. Потому что когда вместо того, чтобы действовал институт, осуществляется прямая договоренность должностного лица с каким-то гражданином о решении проблемы именно этого гражданина. И это, на мой взгляд, в большинстве случаев является коррупцией.
Утверждает социолог Владимир Римский. С момента избрания Дмитрия Медведева на высший государственный пост прошло уже немало времени. Однако в общественном сознании Путину он пока не конкурент. Правда, указывает Владимир Римский, высокий уровень доверия граждан лидерам страны имеет специфический, виртуальный характер.
Президент не связывается в сознании наших сограждан с решениями конкретных проблем. Вот как раз решение конкретных проблем, как правило, обращают именно к Путину. Почему это так? Это вопрос к командам, соответственно, президента и премьер-министра. Почему они так вот позиционированы в массовом сознании? Президент все равно остается достаточно значимой фигурой, уровень доверия к Медведеву очень высокий. Но, опять же, что такое вот этот уровень доверия? Он, как говорится, не операционализирован. Когда среднего нашего гражданина спрашивают, доверяешь ли ты президенту страны, он говорит примерно в 70 или даже более процентах случаев, что да, доверяю. Когда его начинаешь спрашивать о решениях, которые принимали органы власти с выплатами зарплаты, пенсий, здесь уже намного меньше процент наших граждан, которые поддерживают конкретное решение и президента, и правительства. Получается, что вот это вот доверие, оно как бы отрывается от представления о том, чем реально занимаются президент и председатель правительства.
Отмечает руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский. При этом он вовсе не считает неудачным сам формат прямого общения с населением как председателя правительства, так и президента. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
К кому бы вы предпочли обратиться за помощью? К президенту Медведеву или к премьеру Путину? Такой вопрос мы сегодня адресуем нашим слушателям. И можно отвечать на него смс-сообщениями номер 8-903-743-2801. сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Есть раздел «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. Вот там я сейчас и нахожусь, на сайте на нашем. И смотрю, что нам с ответом на вопрос, кому бы вы предпочли обратиться за помощью, к президенту Медведеву или к премьеру Путину, написали даже из Индии. «Алоук» написал нам читатель нашего сайта. Сообщение на английском, но читаем его, конечно же, на русском. Я бы дал 50% его превосходительству премьер-министру Путину и 50% его превосходительству президенту Медведеву. Насколько я понимаю, они в жизни разные персоны, разные люди, но в политике они одно. Это довольно редко на политическом поле, пишет наш читатель сайта нашего из Индии. Ну, так что, заключает Алоук, так что я думаю, что все они одинаково хороши, равны. Ну вот Дмитрий Хоботов, наш постоянный читатель из Екатеринбурга, начинает с восклицания. Ну и вопросик. Все равно, что как бы вы предпочли быть казненным на костре или на гильотине? Конечно же, при желании я бы не обратился ни к тому, ни к другому, ни при каких обстоятельствах. Но если бы мне пришлось ходатайствовать за кого-то, причем не на уровне просителя, а как гражданина того же государства, я бы предпочел Медведева. Вот, кстати говоря, многие читатели сайта и многие из тех, кто уже написал нам на пейджер, говорят, что Медведев им кажется человечнее. Вот такое слово они употребляют. Ну да ладно, это выбор слов за нашими слушателями, за читателями сайта. Сейчас мы пообщаемся с нашими слушателями нашей утренней программы по телефону 8 800 222 12. Николай из Мичуринска на связи. Николай, доброе утро.
Здравствуйте, госпожа Назарет. При отсутствии демократических институтов в этой подлой, давённой стране, я бы никому не обратился, ни к ничтожеству Путину, ни к Медведеву.
Спасибо. Ну, пожалуйста, не ругайтесь в следующий раз уж так сильно. Свои мысли можно выразить и как-нибудь более деликатно. Не забывайте, что мы в эфире. Николай из Мордовии. Николай, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Доброе утро, Радио Свобода, страна и Мордовия. Я говорю из Мордовии. Я задал Медведеву, или, то есть, господи, простите, Путину переправил 50 вопросов. Не знаю, будет на один вопрос ответа или нет. В прошлом году звонил 100 раз, и не было никакого звонка. Звоню там радио «Маяк».
А с какой проблемой вы звоните, вы можете сказать?
А, вопросы какие?
Да, ну, примерно хотя бы, не подробно, но о чем вы спрашиваете?
Ну, социальные, религиозные, философские.
А, то есть у вас много вопросов, это вы не с одним вопросом каким-то постоянно звоните?
Вот, историю древнего мира надо исправить, когда...
А, ну, править историю у нас, это великая тема, фальсификации, правка истории. Я понимаю, даже удивляюсь, почему ваш вопрос не взяли для обсуждения. Спасибо, Николай из Мордовии. Из Москвы Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. При таком выборе предпочту, конечно, Медведева, потому что все эти общения Путина – чистый спектакль, подготовленные люди, срежиссированные вопросы. И если он и сделает что-то, то там платье девочки или дрова старушки – дешево и эффектно, всего лишь. Медведев же действительно, он и восстанавливал незаконно уволенных людей, и решает принципиальные вопросы, и по ним до него можно достучаться.
Так. Понятно.
Что Медведева?
Понятно. Кстати говоря, некоторые из наших слушателей и читателей сайта сравнивают вот эту самую, как скажем, этот формат общения с вопросами с игрой спортлото. Все равно, говорит, задавать вопросы Медведеву или Путину на этих прямых линиях все равно, что играть в спортлото. Та же вероятность, что на твой вопрос обратят внимание. Марина из Москвы с нами на связи. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос на вопрос. А вот люди, которые там погибли или ранены в трагедии Невского экспресса, вот кому бы им было бы лучше обратиться, к Медведеву или к Путину?
Ну, для начала пострадавшие, конечно, обратились к врачам, я думаю. А вот что касается наших лидеров... Наверное, все-таки этот вопрос оставим риторический, Марина. Спасибо вам большое. Так наши слушатели отвечают на вопрос, к кому бы вы предпочли обратиться за помощью, к президенту Медведеву или к премьеру Путину. Напомню, сегодня премьер Путин проводит традиционную горячую линию. Более 700 тысяч вопросов, говорят, к нему поступило. Но это данные пресс-службы. Мы еще вернемся к обсуждению этой темы сегодня в утренней информационной программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». На очереди обращение к сегодняшним газетам. В студии Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Сначала по традиции по заголовкам и по главным темам. Что выносят на первые полосы?
Заметим, что постепенно тема «Невского экспресса» уходит с первых полос российских газет. Приходят ей на смену другие темы. Вот, например, газета «Коммерсант» рассказывает подробности развитие событий вокруг компании КД «Авиа». Падение КД «Авиа» привело к жертвам: арестованный владелец и исполнительный директор авиакомпании. Это главный материал сегодняшнего «Коммерсанта». Газета «Ведомости» рассказывает о новостях «Газпрома». Ток вместо потока. «Газпром» стремится получить доступ не только к газовым конфоркам европейских домохозяек, но и к их розеткам. Первый шаг – это может быть сделан уже совсем скоро. «Газпром» договорился с французской компанией EDF об обмене своего газа на электроэнергию. Где-то жизнь происходит, кто-то меняет газ на электроэнергию.
Считается это невыгодным в России, по крайней мере.
В России все считается невыгодным и, видимо, обоснованно. А вот в Европе это, видимо, более обдуманный бизнес. Время новостей. Тариф новогодний. Так называется материал на первой странице этого издания.
Жилищно-коммунальный?
Столичные власти удивят горожан новыми ценами на коммунальные услуги.
Так и знала. Тариф новогодний, жилищно-коммунальный. Красиво даже звучит.
Женя, в слове «удивят» нет никакой коннотации, предрасположенности нету к негативу. Может быть, удивят в положительную сторону?
Не верю.
Согласен. Газета «Новое известие». Заголовок первой полосы звучит так: «Здравая мысль». А подзаголовок: «Российские чиновники борются против табака и алкоголя, но сами не спешат следовать собственным заветам». О, эта публикация обещает нам интригующие подробности. Возможно, мы изучим ее более подробно. «Независимая газета. Послание в режиме онлайн». Здесь речь идет о беседах премьер-министра с нацией. Премьер поговорит с нацией по душам и уже знает о чем. Так что тот, кто не хочет дожидаться прямой линии с Владимиром Путиным, может обратиться к независимой газете.
Немногие издания рискнут говорить о содержании прямой линии до того, как она случилась. Независимая рискнула.
Газета-газета не рискнула и тоже пишет на первой полосе о судьбе топ-менеджеров КД «Авиа». Газета «Московский комсомолец» с шокирующим заголовком «Вашу честь имею». Вертикаль власти кошмарит Конституционный суд. Все-таки привыкнуть к языку московского комсомольца — это нужны какие-то особые усилия.
Чтобы обозреть эту газету, нужно сосредоточиться.
И, наконец, российская газета «Обаяние юридического лица» – это заголовок главного материала российской газеты. Впервые назван «Юрист года». Им стал Сергей Алексеев. Ну, вот это,
вчера
этот
был день
выбор,
юриста.
Этот выбор, кстати говоря, не вызывает никаких сомнений.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, и мы еще встретимся в студии с подробностями некоторых сегодняшних публикаций. А сейчас в Москве 8:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в четверг неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника милиции города Карабулак. Правозащитники обжалуют в суде решение о ликвидации Калужского отделения движения «За права человека». Семьи погибших в результате крушения Невского экспресса получат дополнительно по 300 тысяч рублей от властей Петербурга. На одном из сайтов чеченских сепаратистов опубликовано заявление лидера боевиков Доку Умарова, в котором он взял на себя ответственность за подрыв Невского экспресса. В Южной Корее при взрыве на полигоне под Сеулом погиб один человек. Человек, ранены не менее 5. Курсы валют: доллар 29 рублей 5 копеек, евро 43 рубля 82 копейки. И таковы новости к этому часу.
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru.
Глобальное радио в Томской сети.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Челябинской области количество безработных в конце года увеличивается на несколько сотен человек каждую неделю. Власти объясняют это явление сезонными факторами, а руководители предприятий мотивируют массовые увольнения, а также уменьшение задержки заработной платы влиянием кризиса. Но сами работники и специалисты кадровых агентств не без основания заявляют, что работодатели в большинстве случаев используют слово «кризис» в своих интересах и непомерно завышают требования к рядовым сотрудникам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
На 700 человек увеличилась численность официально зарегистрированных безработных в Челябинской области за прошедшую неделю. Власти связывают данный нюанс с завершением сезонных работ в строительстве и сельском хозяйстве. В настоящее время в регионе официально зарегистрировано примерно 62,5 тысячи безработных. Свое влияние показывает и фактор окончания финансового года. Между тем, несмотря на все объяснения, ситуация на рынке труда в области по-прежнему остается тревожной. Факты задержки зарплаты и ее сокращения, а также трудности в поиске работы являются повсеместными. Вот, в частности, что рассказала Анастасия, бывшая сотрудница одного из предприятий, торгующих автомобилями.
Компания, в которой я работала, у нее было много кредитов, и банки в конце 2008 года стали душить нашу компанию. В результате наша компания принимает решение, она очень сильно сокращает народ. Пошли по обходной системе, по соглашению сторон они там расходились, и почти безболезненно это получалось для предприятия, но болезненно для людей. На самом деле они бы получили больше, если бы они пошли под прямое сокращение. К концу декабря штат сократили на 50%. И кроме того, зарплата задерживалась минимум на 2 месяца.
Анастасию не уволили только потому, что у нее был ребенок. Она ушла сама. Увеличившаяся нагрузка совершенно не соизмерялась зарплатой, которую урезали. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Насти, стало неприятное открытие. Оказывается, некоторые приближенные руководства получали деньги вовремя, притом их зарплата не только не сократилась, но в некоторых случаях даже выросла. А сами руководители ездили на дорогие курорты. Все это никак не вписывалось в слова о том, что коллектив – одна команда, и все должны, стиснув зубы, спасать предприятие. У Ирины, сотрудницы еще одного автосалона, ситуация на работе похожая.
У нас на предприятии практически не было никаких сокращений. Зато всем урезали зарплату. И значительно. Зарплата унизилась, например, у меня более чем в 2 раза. Причем зарплату снизили задним числом. Объявили это только вот уже, когда мы должны были получать эту зарплату. При этом только те, кто требовал, вытребовал себе эту зарплату, те, возможно, да, дополучали эту сумму.
Администрация предприятия, на котором работает Ирина, как может, так и обманывает своих сотрудников. А те терпят. Найти работу в кризис непросто.
Многим были обещаны всяческие надбавки за работу. То есть все-таки несколько человек, которые были уволены, работа их была распределена между остальными работниками. Соответственно, работы стало гораздо больше, чем было раньше. За эту дополнительную работу тоже обещали, ну, небольшие, но надбавки. Эти надбавки точно так же, кто попросит, тому дают. Кроме того, зарплату задерживают и значительно.
В некоторых случаях руководство вроде бы и радо платить вовремя и в полном объеме, но не хватает заказов, а те заказы, что есть, оплачиваются не вовремя. Так, в частности, происходит в сфере наружной рекламы, рассказывает Сергей.
Нашим рабочим сократили рабочую неделю на один день. Зарплату стали выдавать не вовремя, меньшими долями. Такая ситуация продолжается и по сей день. К середине лета приблизительно долги по зарплате составляли порядка уже 60-70 тысяч на каждого работающего человека.
Агентство констатирует, что ситуация на рынке труда с начала кризиса меняется мало. Теперь во главе угла работодатель. Он предъявляет завышенные требования к соискателям, но платить за их работу по докризисным меркам не готов. Вакансий мало. Рассказывает Татьяна Маменева, консультант компании «Анкор».
Первое, что мы заметили, это снижение количества вакансий. Это началось где-то в 4-м квартале 2008 года. В основном это касалось вакансий среднего и высшего управленческого звена. Тенденция сохраняется. Был небольшой всплеск в конце лета этого года, но каких-то значимых изменений, в общем-то, на рынке не было за это время. И вторая тенденция – это увеличение количества людей на свободном рынке, то есть сокращения, которые произошли в компаниях. Как правило, сокращают, скажем так, не самых лучших, не самых звездных, поэтому поток людей, который оказался на свободном рынке, то количество соискателей не всегда соответствует достаточно завышенным требованиям, которые сейчас предъявляются к новому
открытым вакансиям.
Губернатор Челябинской области Петр Сумин поручил продолжить работу по организации общественных работ, дабы не допустить более серьезного сезонного роста безработицы на Южном Урале. Александр Валеев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нынешнее Рождество Христово по-американски будет со вкусом огорода Мишель Обамы и привкусом атеизма. Эти и другие темы в ближайшие 5 минут представят наши американские коллеги.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о рождественских сюрпризах американских атеистов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду американские ученые получили доступ к первой партии эмбриональных стволовых клеток, выращенных в строгом соответствии с высокими этическими нормами. Эти клетки впервые станут объектом исследований, проводимых с помощью государственных дотаций, что значительно расширит финансирование подобных экспериментов и поможет, как надеются специалисты, совершить скачок в области понимания процессов роста и развития человеческого организма, что в теории может привести к выращиванию новых органов, что называется, в пробирке. Выделение государственных средств на работу с новыми стволовыми клетками стало возможным благодаря президентской директиве, подписанной президентом Обамой еще в марте. Он отменил запрет своего предшественника Джорджа Буша, который был принципиально против работ с клеточным материалом, полученным в результате уничтожения человеческих эмбрионов. Администрация Обамы утвердила специальную процедуру отбора эмбрионов для экспериментов, включающую более 100 критериев. Один из них – исходные эмбрионы обязательно должны быть избыточным продуктом процесса искусственного оплодотворения из тех, что обычно уничтожается. Движение за легализацию однополых браков потерпело серьезное поражение в Нью-Йорке. В среду Верхняя палата штатной легислатуры отвергла законопроект, позволяющий заключать браки между лицами одного пола. Нью-Йорк считается одним из самых либеральных штатов страны, и шансы на то, что он станет 6-м штатом, признающим однополые браки, были высоки. Тем не менее, несмотря на то, что демократы обладают большинством в Сенате, инициатива, которую поддерживает губернатор штата, демократ Дэвид Паттерсон, была отвергнута значительным большинством. Законодатели, судя по всему, не хотят брать на себя ответственность за потенциально непопулярный шаг. Противники законопроекта призывают провести общештатный референдум, где по этому вопросу могли бы высказаться все нью-йоркцы. Настроения же большинства пока не ясны. Свое первое Рождество в Белом доме семейство Барака Обамы отмечает под лозунгом «Борьбы за охрану природы». Процедура демонстрации праздничных украшений первого особняка страны выявила немало новшеств, привнесенных в проверенные временем традиции новыми обитателями Белого дома. 50-метровая пихта, установленная в голубом зале, будет освещена энергосберегающими люминесцентными лампочками. Около 800 стеклянных елочных украшений были вынуты из сундуков и отправлены народным умельцам в разные штаты с тем, чтобы они украсили игрушки в стиле местного фольклора. Гигантский 200-килограммовый праздничный кекс будет украшен в нынешнем году съедобной копией огорода при Белом доме, разбитой Мишель Обамой. Как сообщил главный кондитер Белого дома, в праздничных десертах и выпечке, естественно, будет использоваться мед из ульев при Белом доме. Атеисты-активисты также готовятся к Рождеству и хотели бы превратить праздник в кампанию против религиозных заблуждений. На днях в американской столице на автобусах и в поездах метро появились необычные объявления. «Нет Бога и нет неприятностей. Если вы не верите в Бога, то вы не одиноки». В ближайшие 2 недели в Вашингтоне появится дополнительно около 300 подобных надписей. С подробностями Владимир Морозов.
Антирелигиозные тексты – часть кампании, которую в канун Рождества ведут различные атеистические группы во многих городах Америки. «Долой религию! Это обман!» Это и другие подобные надписи тут же вызвали контратаку верующих. Сотрудники католической лиги сравнивают воинствующих атеистов с Гитлером. В городе Цинциннати владелец участка земли, на котором стоял антирелигиозный транспарант, был вынужден его убрать после того, как получил несколько угрожающих телефонных звонков. В городе Москва, штат Айдахо, подобный лозунг был 2 раза сорван неизвестными. Последние 4 года в США быстро растет число неверующих. Объединения атеистов были бы обычным делом для Нью-Йорка, Сан-Франциско и других больших городов. Но они возникают в Джексоне, штат Миссисипи, Таллахасси, штат Флорида, и в других среднего размера и маленьких городах. Невероятный феномен. феномен. Это говорит Блэр Скотт из Ассоциации свободной мысли. И религиозные люди и организации с ним не согласны. По опросу сотрудников колледжа Святой Троицы, город Хартфорд, штат Коннектикут, только 15% американцев заявили, что они не верят в Бога. Да, в 1990 году таких людей было почти вдвое меньше. Но в колледже считают, что выросло число не атеистов, а людей, которые решились об этом открыто заявить. Причем заявляют все более демонстративно, рассказывает Блэр Скотт. В последнее время появился ритуал, в ходе которого человек, крещенный в детстве, отказывается от своего крещения. Люди собираются у кого-то дома, и самый авторитетный атеист направляет на человека фен для волос и, так сказать, выдувает из вас остатки религиозности и сам факт крещения. Вокруг висят надписи типа «наука», «логика», «разум» и так далее. Человек получает свидетельство об отказе от крещения, а потом некоторые посылают этот документ в свою бывшую церковь и требуют вычеркнуть их имена из списка крещенных. Можно быть хорошим человеком и не верить в Бога. Мы за свободу совести, гласят антирелигиозные лозунги. Мы тоже за свободу совести, отвечает Мэтью Стайвер, глава консервативной организации «Совет свободы». Но, добавляет он, нам кажется неприличным поведение некоторых атеистов, которые развернули антирелигиозную кампанию как раз накануне праздника Рождества, когда сотни миллионов людей справляют день рождения Христа.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» последует продолжение разговора со слушателями на тему «Кому бы вы предпочли обратиться за помощью? К президенту Медведеву или к премьеру Путину?» Премьер-министр российского правительства Владимир Путин сегодня проводит традиционную прямую линию с гражданами России. Поэтому и такой вопрос у нас возник. И вот что нам ответил на пейджер Александр из Сызрани. «Самым надежным вариантом помощи в современной России остается надежда на самого себя». А вот Ирина из Москвы пишет, что обыватель наверняка обратится к таким горе-правителям, причем к обоим, а думающим представителям гражданского общества уже все давно ясно, поэтому у них и вопросов о помощи не возникнет. Ну, так наши слушатели отвечают на вопрос, кому бы они обратились, к Путину или к Медведеву. Диалог на эту тему продолжим. А сразу после выпуска новостей сегодня начинается официальный визит президента Дмитрия Медведева в Италию. На повестке дня переговоры с главой итальянского правительства Сильвио Берлускони. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Выставка нон-фикшн. Гламурное безобразие пошло на спад.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский анализирует план президента Обамы в отношении Афганистана.
В блогах Свободы.
Журналист Владимир Карамурза осваивает роль блогера.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.